все, что происходит, взять каждую цепочку по отдельности, все рукотворно. Начиная с коронавируса. Уже, я думаю, можно пригласить биоинженеров, они расскажут, как его синтезировали. Известно, что это может сделать только одна страна, которая обладает сетью биолабораторий, секретных по всему миру, включая у нас под носом на Украине. Американцы вовсю испытывают вирусы на наших, по сути, соотечественников. Так что у них полный арсенал биологического оружия. То, что сегодня происходит, мы с вами обсуждали и год назад, и два, и три, и четыре. Мы все это с вами предвидели. И практически это проявление гибридной войны США против неконтролируемых ими участков экономики является совершенно понятным и логичным.
Ну, вам могут возразить, теперь на этой неделе сами Соединенные Штаты постигла участь коронавируса.
Вы знаете, когда англичане провоцировали Гитлера на Вторую мировую войну, их тоже постигла участь бомбардировок, так сказать, и масса жертв.
То есть это такой цинизм?
Но властвующая элита ведь от этого застрахована, в принципе. И мы знаем, что властвующая элита США, она вооружена не только информационными технологиями, биооружием, вопреки международным обязательствам, они его продолжают, так сказать, развивать. Она вооружена и гигантскими возможностями манипулирования финансовыми рынками. И, в общем, там до сих пор господствуют примитивные мальтузианские идеи. Там можно слышать постоянно, что человечества слишком много, что планета, дескать, столько народу не выдержит и так далее. Поэтому умирают сегодня, вы смотрите, в основном люди желтой расы, так сказать, это Китай, Корея, Япония во многом. Среди европейцев такая трагическая участь постигает людей с пониженным иммунитетом, стариков, которые традиционно для этой идеологии золотого миллиарда рассматривались как балласт.
Какой-то ужас в Италии.
Поэтому,
происходит.
В принципе, это мальтузианство, которое сегодня в действии. Биологическое оружие осталось сегодня единственным способом такого массового поражения противника, который очень трудно отследить и предъявить. Опыта пока такого не было. Но каждая мировая война, она, так сказать, отличается своими ударными, так сказать, способами ведения боевых действий. Американцы первыми расчехлили это оружие, и предыдущие испытания, лихорадка Эбола и птичий грипп, это были просто эксперименты, которые шли по пути формирования целенаправленного вируса, избирательного действия.
То есть вы дальше, считаете, все не случайно? Ну, все, что произошло,
понимаете, вообще такого рода события, когда идет речь о гибридной мировой войне, мы должны понимать, в каких условиях мы находимся. Эта гибридная мировая война идет уже, ну, можно сказать, 10 лет с момента начала финансового кризиса, который никуда не делся. Цель этой войны американской глобальной властвующей элиты, понятно, удержание мирового господства. Главные мишени – это Китай и Россия, поскольку именно здесь ситуация вышла у них из-под контроля. С одной стороны, Китай сегодня стал страной номер один по экономике в мире и продолжает обгонять США по темпам роста в 3 раза. А Россия – единственная страна, которая имеет военный паритет и которая тоже у них вышла из-под контроля с приходом Владимира Владимировича Путина, так сказать, к управлению нашим государством. Поэтому мы являемся главными точками, так сказать, американской агрессии. Ничего нового здесь нет. И аналогия с 2014 годом, а также с развалом Советского Союза, с падением цен на нефть тоже абсолютно очевидно.
То есть вы проводите аналогию?
Она тоже рукотворна. Ну, то есть, конечно, нагнетались страсти о том, что коронавирус, так сказать, подавляет спрос на нефтепродукты. Но сам чудесный способ вдруг обрушения цен на нефть из-за того, что Россия не договорилась с Саудовской Аравией, он рукотворный, согласитесь. Могли же договориться? Могли. Почему не договорились?
Так в том-то и дело, это и удивительно.
Значит, ну, не договорились, значит, кто-то с кем-то сманипулировал, с моей точки зрения.
Эти танки, пушки, ракеты, пулеметы, вся эта мощь уже не главное в войне 21 века. Главное – информация. С помощью ее можно развалить любое государство и поработить любой народ. Это и есть информационная война. Кто и как ее ведет против нас, вы узнаете из нашего фильма.
The separatists are trained by Russia. They are armed by Russia. They are funded by Russia.
We expect Russia to continue using propaganda.
Russia's repeatedly violated the national airspace of several European countries.
Russia is, in fact, behind these cyber break-ins.
Use of mercenaries by Russia in countries across the world.
Russia.
Russia.
Russian. Russia.
The military apparatus of this country is about to be handed over to scum who are beholden to scum. Russian scum.
The morning CNN constantly, like, Russia this, Russia that.
Is this ratings?
Is this ratings?
Our ratings are incredible right now.
Мы решили провести свое расследование. Побывали в странах Старого Света и слетали в США. Встретились с теми, кто раскрыл нам глаза на истоки русофобии. Заказчики и исполнители. А также новые центры информационной войны, которые прямо сейчас осуществляют самое настоящее вторжение в нашу страну.
Вторжение есть. Оно продолжается уже несколько лет. Оно в самом разгаре. Я бы сказал, что против России осуществляется агрессия в моральном и нравственном плане.
Любая сильная суверенная страна, обладающая своей уникальной культурой и, самое важное, связанная с Богом, всегда будет подвержена нападкам. И это не просто вторжение, нарушение границ, не просто ведение войск, не просто голливудская пропаганда и промывание мозгов.
Этот план основан не на военном вторжении, а на том, чтобы вогнать вашу страну в такое положение, когда ее экономика развалится. Люди снова будут голодными и захотят поменять правительство. Как любят говорить США, сменить режим.
Летом 2019 года сразу несколько сайтов США опубликовали объявление о наборе специалистов по анализу социальных сетей. Заметьте, с хорошим знанием русского языка. Набор сотрудников производили компании Колса и General Dynamic Information Technology. Сотрудникам предстояла работа с веб-программами соцсетей в МакДил АФБ. Кроме того, возможны командировки, ненормированный рабочий день, допуск секретной информации, отобранные кандидаты будут проходить языковую проверку. Мы отправились в город Тампа, что во Флориде.
Контрольно-пропускная система.
Ну хорошо, поехали.
Вместо офисного здания компании обнаружили военно-воздушную базу с десятком истребителей-бомбардировщиков на взлетной полосе. По всей видимости, в одном из этих ангаров находится подразделение спецпропагандистов Пентагона и ЦРУ, работающих по России. База хорошо охраняется.
Вот здесь можешь развернуться?
Вот, видишь, вышка этих... Видишь, да?
Да-да-да. Ну, поехали туда.
Диспетчер.
Excuse me.
Извините, можно спросить? Мы туристы. Можно с вами сфотографироваться?
Нет.
Вокруг красивые элитные дома, где, по всей видимости, живут высокопоставленные сотрудники этого киберподразделения. Кто-то из них разрабатывает те самые информационные операции. А самолеты и вертолеты – убедительное прикрытие.
Давай вот этот городочек снимем. Они же набирают народ русскоговорящий, ищут граждан США со знанием русского языка. Русского, греческого, украинского. В близлежащем поселке здесь могут жить те сотрудники, которые будут работать на этой базе или работают там аналитиками социальных сетей.
В свое время со взлетно-посадочной полосы МакДил взлетали истребители-бомбардировщики работать по Ираку. В 2010 году на американском сайте госзакупок появилась заявка на создание необычного программного обеспечения. Заказчик все та же МакДил.
Это программное обеспечение должно позволять одному оператору выполнять работу от лица 10 различных персон. Каждая из псевдоличностей должна изобиловать достоверной историей и вспомогательными деталями, говорящими о географических или культурологических особенностях. Виртуалы должны быть способны производить впечатление уроженцев практически любой местности и взаимодействовать с массами через обычные онлайн-сервисы и социальные медиаплатформы.
Те, кто хочет выдавать себя сразу за 10 человек из Китая, Индии, Бразилии, Африки, получит интернет-профиль, привязанный к каждой из этих стран. Скажем, если я сижу в этом профиле и говорю, что я китаец, то на моей странице есть все, что будет говорить. Смотрите, чувак живет в Шанхае. Если я говорю, что я из Индии, то на странице все будет соответствовать. Смотрите, он из Мумбаи. Пользователи уверены, что это разные люди. Опять же, именно в этом обвиняют русских. Мол, посмотрите, повсюду боты. Но мы, американцы, делаем то же самое.
Джим Джаттерс, бывший сотрудник Госдепа. Он много знает об информационных войнах.
Мне кажется, здесь определенно можно заметить параллель между этой вакансией и тендером 2010 года. Тогда требовалось знание арабского языка. Все указывало на так называемую «арабскую весну», которая стала способом дестабилизировать весь Ближний Восток. На деле это была самая настоящая салафитская зима. Таким образом, радикальным исламистским группам попросту развязали руки, чтобы свергнуть правительство, как, например, в Ливии. Они надеялись сделать то же самое и в Сирии.
В Америке существуют так называемые «фабрики мысли», где пишутся сценарии информационной войны.
Давайте пройдем. Именно здесь расположен Атлантический совет. Он находится на углу 15-й стрит, Л-стрит, Норд-Вест. Главный вход расположен здесь. В Вашингтоне много аналитических центров, как этот. Они проводят анализ политики, проводят встречи, подготавливают рекомендации для правительственных учреждений. России и Соединенные Штаты не друзья, по мнению данной организации. И единственный способ, как они могут стать друзьями, заключается в возврате к 90-м годам, как во времена правления Ельцина, когда мы фактически контролировали правительство в Москве.
В 2019 году крупнейшая фабрика мысли Rand Corporation, существует на подряды Пентагона и ЦРУ, опубликовала доклад «Перенапряжение России». В нем изложены способы воздействия на нашу страну. Это санкции, игры с долларом, изоляция России от технологий и научных достижений, дискредитация нашей избирательной системы, поощрение протестов. Rand Corporation базируется на западном побережье, в Санта-Монике, и таких центров в США более 1800. Задачи этих центров и фондов еще в 1997 году сформулировал Билл Клинтон, выступая в Конгрессе США.
Сегодня я предстаю перед вами с планом действий по подготовке США к новому миру. Мы обязаны использовать возможности века информации и технологий для достижения национальных целей. 50 лет назад США руководили созданием институтов, позволивших сделать Америку единственной сверхдержавой. Поэтому для подготовки страны к вступлению в 21 век мы обязаны снова научиться управлять подобными силами, владеть тем, что предопределяет перемены.
Фабрики мысли были учреждены для того, чтобы убедить Америку, что у нее есть враг. Они проводят так называемые исследования, которые подчеркивают, что угроза нарастает, что существует потребность в новых системах вооружения, поскольку фабрики мысли финансируются за счет военных ведомств и спецслужб.
26 сентября 2018 года Центр стратегических международных исследований опубликовал доклад «Когнитивный эффект и конфликт государств в киберпространстве».
Интернет трансформирует общество, бизнес и политику, предоставляет инструмент для объединения недовольства в действие, особенно когда есть поводы для возмущения и харизматичные лидеры оппозиции. Манипулирование информацией обеспечит в том числе и источник военного преимущества. Главные киберэффекты будут создаваться путем манипулирования программным обеспечением, данными, знаниями и мнениями. Но целью является не военная операция, а когнитивный эффект манипулирования информацией для изменения мыслей и поведения. По сути, стратегическая цель состоит в том, чтобы повлиять на моральный дух, сплоченность, политическую стабильность и в конечном счете уменьшить волю противника к сопротивлению.
Развитие новых информационных технологий меняет жизнь человека и его сознание. помощью особых методик можно убедить народ в чем угодно. Первые подобные трюки с переоценкой ценностей были проделаны в США почти 100 лет назад.
В 1929 году главы американских табачных компаний обратились к Эдварду Бернейсу. «Мы могли бы продавать больше сигарет, если бы не запрет женщинам курить в общественных местах. Что нам делать?» Бернейс позвонил психиатрам. Психиатры сказали, что сигарета – это символ мужской власти над женщинами. Поэтому курение нужно подать не как просто употребление табака, а как символ и факел свободы. Тогда его жена, которая была активисткой феминистического движения, а также его бизнес-партнером, звали ее Дорис Флайшман, сказала: «Я знаю много феминисток, они могут пройти шествием на пасхальном параде. И по нашему сигналу они вынут сигареты и поднимут их вверх, как факел свободы. Парад будут освещать газеты. Все это увидят. Будут женщины из высших кругов, феминистки. Они вытащат сигареты у всех на виду. Они преподнесут курение как нечто невозбраняющееся. Ведь самые известные женщины курят. Почти вся реклама сигарет была ориентирована именно на женщин. Женщины начали курить. Сейчас курение стало обычным делом. Более того, это считается признаком утонченности, изысканности. Женщины действительно начали курить. Моя жена очень много курила. Она скончалась от рака легких.
А вы пытались объяснить своей жене, что она попалась на удочку пиар-технологии?
Она историк. Она все это прекрасно знала. Видите ли, иногда поведение людей идет вразрез с их знаниями.
Примером промывки мозгов служит и такое воспоминание профессора.
Когда я был ребенком, в школе каждую неделю проводились специальные уроки, на которых нас учили прятаться под столы, потому что русские в любой момент могли сбросить бомбу. И все это было в рамках продолжительной кампании.
Sometimes it even saves his life. That's why these children are practicing to duck and cover, just as you do in your school. We all know the atomic bomb is very dangerous, since it may be used against us. We must get ready for it, just as we are ready for many other dangers that are around us all the time.
Россия для американцев – это воплощение общества, в котором нет свободы мыслия.
И это стереотип, который придумали пиарщики.
Все пиар.
В 1976 году профессор Оксфордского университета Ричард Докинс ввел в обращение термин «мем». Некий образ, который как ген влияет на поведение человека. Физиология ген – это базовый элемент ДНК, закладывающий развитие организма. Мем – это установка, которая делает то же самое, но в ментальности. Если выделить самые базисные для страны установки, например, православные ценности, изменить их каким-то образом, а потом внедрить в общество, то можно легко дестабилизировать любое государство.
Хлопцы, хорош, ну что? Перестань!
Ярким примером уничтожения традиций, скрепляющих целый народ, являются нападки на каноническую православную церковь Украины.
Вы, те, которые молятся чужому богу, московскому богу, вы не наши друзья. Мы вас терпим, как собака терпит блох.
Бикообразные люди дуже важко виглядають на оцих бабушек з православ'ям головного мозга.
Чи ж не помогають, не пропускають, Боже, моліться, прошу.
Вони б'ють вот эти вот люди, которые затеяли вот эти все игры с православной церковью, они бьют не только по России, они бьют по Украине в первую очередь. Для них не важно украинский народ. Для них не важна Украина. Они свои цели выполняют. А Украина только лишь как подспорье в достижении их цели – ослабить Россию.
Инструментом разрушения православия стали хорошо мотивированные и управляемые люди. Петр Порошенко, бывший президент этой страны, когда-то чадо Украинской православной церкви. Вот он на крестном ходе, а вот с митрополитом Ануфрием. А сейчас Порошенко – ярый гонитель церкви и ее ненавистник.
Я, как президент, принял решение
звернутися до Вселенського патріарха, до його всесвятісті, питанням щодо надання Томасу української помісної автокефальної церкви.
Вселенський патріарх, к сожалению, участвовал в политических событиях в Украине впрямую. И когда возник вопрос, в 2019 году должны были пройти выборы, и политтехнологи Порошенко сказали, что согласно соцопросам это может иметь какое-то влияние на его победу, он пошел по этому пути, по пути создания ПЦУ, и в этом он поддержал патриарха Фоломея. Не бесплатно, не просто так.
Вадим Новинский – один из немногих депутатов Верховной Рады, кто открыто поддерживает Украинскую Православную Церковь. Он резко выступает против вторжения Варфоломея на Украину.
Ему уже передана Андреевская церковь, которая была построена императрицей Елизаветой в 1753 году в Киеве, передана во владение, в аренду Вселенскому патриарху. Есть еще список из порядка 30 монастырей и церквей, которые ему нужно передать. И было подписано соглашение между Порошенко и патриархом Варфоломеем, который является тайной за семью печатями.
Очевидно, бессмысленно сегодня задавать вопрос Американской комиссии по свободе религии и лично Самуэлю Браунбеку, который не видит, не слышит и не говорит об этих вопиющих фактах. Вот она, информационная война в действии.
Бандера! Сухевич!
Герой України!
Кому дяку!
Слава нації!
Смерть ворогам!
Опыт Евромайдана показал, что националисты стали главной боевой силой Вашингтона. Задача мема «Россия для русских» в том, чтобы раздуть сепаратистские настроения, ослабить страну межнациональной рознью. В идеале, опираясь на националистические группировки, организовать в России цветную революцию, как на Украине. И побочным эффектом становится дискредитация слова «русский». Спайка в сознании россиян слов «русский» и «русский националист». Ну а дальше все просто. Россия – это ненависть, Запад – это любовь. Информация, заложенная в этих образах, формирует главную разрушительную мысль для противника. Цель – Россия. Страна катится в пропасть. Жить плохо. Дальше будет еще хуже. Россия гибнет, нищает, вымирает, истощает природные ресурсы. Выход один. Надо валить из этой обреченной страны. Но лучше начать борьбу против Кремля. Или распространять панические настроения и крайне скептически относиться к любой положительной информации о России. Пример пропаганды – только параноики думают, что у России есть враги. Это очень важный технический мем. Он необходим для продвижения других русофобских идей. И еще один, пожалуй, самый опасный мем – «Россия для русских». «Хватит кормить Кавказ», «Кавказ нам не нужен», ну и так далее.
Пиар – это создание обстоятельств. Это способ создания событий, которые кажутся случайными, но на самом деле таковыми не являются. Известный биолог Иван Павлов обнаружил, что если всякий раз, когда вы кормите собак, звонить в колокольчик, они начнут ассоциировать звонок с кормежкой. Затем стоит просто позвонить в колокольчик, и у собак начнется слюноотделение. Мне кажется, что значительная часть идей в пиар, по крайней мере в этой стране, происходит отсюда. Нужно лишь позвонить в правильный колокольчик, чтобы у людей началось слюноотделение. Просто позвони в колокольчик, и моя реакция не заставит себя ждать.
Кто не скачет, той москаль! Кто не скачет, той москаль!
А вот это известный лозунг украинского переворота 2014 года. И его же попытались повторить в Екатеринбурге во время протестов строительства храма те же американские технологи через пятую колонну. Но придумали это не американцы. Впервые с криками «Кто не скачет, тот мумия» выступили тысячи сторонников президента Чили Сальвадора Альенде в 1970 году. Они поддерживали его в борьбе с проамериканской оппозицией, которую прозвали «мумией». Этот способ выражения массовой поддержки здорово завладел сотни тысяч демонстрантов. И придумали его коммунисты. А американские ЦРУшные политтехнологи из фабрик мысли запомнили этот ход и потом использовали его на Украине спустя 44 года в информационной войне. Кстати, Сальвадора Альенде в результате переворота убили в президентском дворце в сентябре 1973 года.
К событиям в Чили. Мир облетела весть о военном перевороте в Чили, направленном против правительства народного единства. Мятежные войска после бомбардировки с воздуха и артиллерийского обстрела захватили президентский дворец. По сообщениям некоторых информационных агентств, президент Сальвадор Альенде убит. Или, как утверждает хунта, покончил жизнь. Военная хунта ввела на территории Чили осадное положение и установила строгую цензуру над средствами массовой информации.
Тысячи сторонников Сальвадора Альенде были заключены на стадионе в Сантьяго, где они пели свой гимн «Венсеремос», что значит «Мы победим», и снова прыгали. В Гарварде, Стэнфорде и других ведущих университетах в середине 90-х создали целую прикладную теорию – миметическую инженерию. Так были заложены основы современной информационной войны.
Есть такое понятие – хомячки в интернете. Вам не кажется, что все люди, выходящие на улицу, хомячки, которых используют вслепую?
Я несколько раз посещал акции протеста не ради участия. Скажите, вы можете себе представить, чтобы американец поехал в Россию, отучился в российском университете, вернулся в США и начал декларировать, что его цель — свергнуть американское правительство и построить более справедливую систему, и начал бы выводить людей на улицы? Даже при нынешнем уровне свобод в США ему бы не дали это сделать.
Еще один инструмент информационной войны – всевидящее око, направленное на планету. Это эмблема агентства по передовым оборонным исследованиям Пентагона. Оно было создано в 2002 году, и око наблюдает за Россией, Европой, Китаем и Ближним Востоком. За последние 20 лет Пентагон издал десяток директив, посвященных войнам, где предельно конкретно расписывается порядок боевых действий в киберпространстве и влияние на противника. Цитата. «Использовать открывающиеся возможности информационной эпохи для доминирования полного спектра».
Это метод теневой блокировки, который заключается в том, что любой контент, который признан корпорацией нежелательным, специально занижается в поисковой выдаче с помощью алгоритмов. На примере Сирии разница видна лучше всего. Взять даже специфические термины, которые используют все американские СМИ. Мой любимый – умеренные повстанцы. Никогда такого раньше не было. Кто эти умеренные повстанцы, которых США снабжают оружием? Среднестатистический американец даже не сможет вам сказать, что это за повстанцы, в каких группировках они состоят, за какую сторону воюют. Они приблизительно знают, что такое ИГИЛ, что такое сирийское правительство, но умеренные повстанцы — это эвфемизм, использовался в CNN, NBC, как оправдание того, что США вооружали и обучали различные группировки в Сирии, несмотря на то, что многие из них — достаточно опасные террористические организации. Не надо копать глубоко, чтобы понять, что тут что-то не так.
В 2007 году в Мюнхене на конференции Владимир Путин объявил о независимости России от англосаксонского доминирования.
Что же такое однополярный мир? Как бы ни украшали этот термин, он в конечном итоге означает на практике только одно. Это один центр власти, один центр силы, один центр принятия решения. Это мир одного хозяина, одного суверена. И это в конечном итоге губительно не только для всех, кто находится в рамках этой системы, но и для самого суверена, потому что разрушает его изнутри. И это ничего общего не имеет, конечно, с демократией. Потому что демократия – это, как известно, власть большинства при учете интересов и мнений меньшинства. Кстати говоря, Россию нас постоянно учат демократии. Но те, кто нас учат, сами почему-то учиться не очень хотят.
И тут началось.
И Путин говорит, крайне опасно побуждать народ к тому, чтобы он считал себя исключительным, вне зависимости от мотивации. Есть государства большие и малые, богатые и бедные, с давними демократическими традициями, и которые только ищут свой путь к демократии. И это, например, Россия, новая демократия. Мы разные, но когда мы просим Господа благословить нас, мы не должны забывать, что Бог создал нас равными.
Рон Рединор. Американский диссидент, автор книги «Российская мирная угроза. Пентагон боевой готовности». В 60-е ходил на митинги против войны во Вьетнаме и вторжения Соединенных Штатов на Кубу. Последние годы живет в Дании.
Это моя книга. Я вам дам экземпляр. Вот на обложке. Орел сидит на ветке и высматривает врагов. Орел ищет врагов. А потом этот орел налетает на своего врага. Тут три орла, и все нацелены на Россию. И они надеются, что ваш народ, наконец, окажется под таким давлением, что будет недоволен вашим правительством, неважно, кем будет президент. Люди начнут бунтовать, выйдут на улицы и так далее. Они стремятся создать хаос, нестабильность. И, конечно, то же самое они сейчас делают в Венесуэле, на Украине, пытаются делать тоже на Кубе. Это старый трюк на новый лад, то есть они думают, что у них может получиться победить вас, не вторгаясь в вашу страну. Но вторжение все равно происходит. Они окружают вашу страну, вынуждая вас производить больше оружия. И теперь у них есть план под названием «Рассредоточенная и несбалансированная Россия». Этот план основан не на военном вторжении, а на том, чтобы выдавить вашу страну в положение, в котором ее экономика развалится. Люди в ней снова окажутся голодными и захотят поменять правительство. Как любят говорить США, сменить режим. И они надеются на то, что вернется кто-то вроде Ельцина, который, как мы знаем, отдал США много из российского богатства.
Сани Мачон, бывшим агентом британской разведки, мы встретились в Брюсселе. Несколько лет она посвятила расследованию терактов в США в сентябре 2001-го и истории трагической гибели принцессы Дианы. Ей известно, кто стоит за акциями прямого информационного воздействия на Россию и насколько британская пресса является свободной и независимой.
Есть адмиралы, генералы, главы МИ-6, МИ-5, редакторы национальных СМИ, BBC в том числе. Они решают, какую информацию можно дать народу, обществу, а какую нет. Теперь борьба разворачивается уже не только вокруг традиционных медиа, которым люди не очень верят. Все то, в чем Россия обвиняет Запад, уже давно практикуется теми же западными СМИ и западными шпионами. Сейчас передовые позиции этой борьбы перемещаются в киберпространство, и это как раз то, чем занимается 77-я бригада и подобные образования.
Вот это Hermitage, где это база.
Судя по застройке, здесь довольно много обитает каких-то людей. Вон этот знак, ребятки.
Так, на нас смотрят.
83 километра западнее Лондона, пригород Ньюбери. Здесь находится совершенно секретное киберподразделение британской армии, 77-я бригада. Военнослужащие на этой базе ведут круглосуточный мониторинг СМИ и разрабатывают психологические операции в соцсетях.
Извините, пожалуйста, мы ищем казармы Деннисона.
Что-что?
Казармы Деннисона.
Инженерная казарма находится здесь.
Какая казарма?
А вы какую имели в виду?
Спецбригада базируется в казармах Деннисона. Часть окружена забором с колючей проволокой.
Вы должны развернуться и поехать вперед. И там будут эти казармы.
Мы развернемся, а потом направо или налево?
Налево.
На этой базе располагается группа специалистов военной разведки, подразделение, которое работает с программой пропаганды Integrity Initiative. У них задействованы сотни людей. Они создают фейковые аккаунты, взламывают почту, занимаются сбором информации о людях. И все это происходит круглосуточно.
Здесь, знаешь, своя целая как деревня, да? У них школа, да, здесь да, и магазин, да, и все школа, есть.
Это база, часть военная.
Да, на этой территории живут семьи, Марина, этих военных.
Наше появление в Ньюбери не осталось незамеченным. Военный патруль бригады 77 появился в течение нескольких минут.
Добрый день.
Здравствуйте.
Что вы здесь ищете? Нам доложили, что люди ездят по воинской части и что-то ищут.
Нет, просто из любопытства. Ничего особенного. Извините за беспокойство.
Можно ваши контакты? Вы на какой машине приехали? На этой?
Да.
Нам передали, что вас четверо и что кто-то что-то снимал вокруг.
Нам просто нужно записать ваши имена.
А это что, какая-то территория, где нельзя ездить на машине?
Нет, просто вы поехали не в ту сторону и проехали рядом с военной частью. Вы откуда?
Из России.
Здесь запрещено осуществлять видео и фотосъемку.
Вы что-то снимали? Должны удалить сейчас же.
Хорошо, хорошо. Но теперь мы можем ехать?
Окей. Только удалите все с карты. Ребята, надеюсь, вы не будете это по телевидению показывать.
Конечно, работа разведывательных агентств – это в том числе пытаться манипулировать мнением, добывать информацию, работать на благо интересов своей страны. Но в Великобритании царит определенное лицемерие в отношении того, что ничего нельзя знать. Все окружено ореолом секретности. И если кто-то стал свидетелем преступления, он может либо поднять шум, рискуя разрушить свою жизнь и карьеру, либо сидеть тихо, становясь соучастником.
Летом 2018-го подставная контора фейковых новостей Integrity организовала информационную атаку, а фактически травлю в интернете и СМИ, которая не позволила испанскому специалисту по геополитике Педро Баньосу возглавить Департамент национальной безопасности. Никакого реального компромата на Баньосу не нашли, но в прессу была вброшена информация о том, что он симпатизирует России и политике Путина. Под давлением русофобов премьер Испании в течение одного дня решение о назначении Баньоса на высокий пост пересмотрел и назначил на эту должность человека, который устраивал британский МИД. Вот так сработала машина инфовойны. Такие отделения лживых новостей Integrity есть в Греции, Германии, Франции и Италии. Все сотрудники этой структуры действуют по приказу из Лондона и организуют информационные атаки на неугодных. В лондонской редакции RT работают британские граждане, которые имеют свой взгляд на информационные войны. Ведущий популярной программы Авшин Ратанзи.
Какие бы инструкции вы, как журналист, получили бы, если бы вы сейчас работали на BBC и освещали, например, антиправительственные протесты в России?
Я не сомневаюсь, что у нас была бы инструкция от Министерства иностранных дел. И мы бы сказали, что происходящее в Москве крайне важно и говорит о нестабильной ситуации в России. Нам бы приказали рассказать то же самое, что мы говорили о бунтах в Гонконге, что это знак того, что у Пекина сейчас неприятности.
Да, но как вы считаете, есть ли здесь какая-то особенная связь с ситуацией в России?
Примеры, к которым постоянно обращаются СМИ, чтобы поддерживать антипатию к России, это захват Крыма, убийство двойного агента Великобритании Александра Литвиненко, попытка убийства британского агента Скрипаля, друга одного из главных репортеров BBC. Есть миллиарды причин для британского министерства иностранных дел, которые они озвучивают британским СМИ и членам парламента, чтобы считать, что Россия – это дьявольская империя, которую надо остановить любой ценой. И все новости, направленные на нанесение ущерба имиджу России, обязательно используются.
Мы наблюдали, как Россия вмешивалась в дела многих других демократических стран Европы. Я хочу, чтобы каждый из вас снова подтвердил для всех жителей США, что наше общество понимает эту угрозу.
Люди в интернете не всегда являются теми, кем кажутся. Русские заговорщики хотят внести разлад в структуру США и подорвать доверие населения и демократию в стране. Мы не должны позволить, чтобы у них это получилось.
Русские исторически, а в последние десятилетия все чаще и чаще, устраивали кибератаки. Они крадут гигантские объемы информации, и большая ее часть используют для внутренних целей, чтобы оказывать влияние на рынки, на службы разведки и так далее, и так далее. Но в этот раз все пошло по-другому. Они стали играть в открытую и передавать людям эту информацию, которая стала оружием, и они запустили в народ эти истории.
Мы ожидаем, что Россия продолжит использовать пропаганду, будет работать в социальных сетях, создавать фейковые аккаунты, продвигать лояльных себе спикеров. Также мы думаем, что страна будет использовать и другие способы, чтобы подрывать социальные и политические устои США.
Игорь Ашманов, специалист по информационной безопасности. Ему частенько приходится отбивать атаки американских троллей в этой информационной войне.
Информационная война, она отличается тем, что она не запрещена никакими законами. Про нее нельзя пожаловаться в ООН. Она никем не признается. И более того, самое неприятное, что большинство нашей публики, как минимум, принимают эту информационную войну просто за эффекты свободы слова. То есть не понимают, что она ведется, они ее не чувствуют. И это касается не только публики, но и чиновников, и части медийной тусовки и так далее. То есть люди просто не понимают, что это факт, имеющий место, что мы на самом деле находимся прямо на поле боя.
Сегодня свободы слова в Америке нет. Масс-медиа повторяют судьбу нашей советской прессы.
Hello.
Бывший агент ЦРУ Рэй МакГаверн хорошо знает об этом.
Я наблюдал за Советским Союзом, был руководителем подразделения внешней политики СССР. Каждый день читал «Правду», «Известия», прежде чем стал переводчиком. И мне всегда было смешно читать эти фразочки типа
«Уолл-стритские кровопийцы».
Кровопийцы с Уолл-стрит. И знаете что? В этой пропаганде оказалось больше правды, чем можно думать.
Правда – флагман советской печати. Ее слово пользуется большим авторитетом у советских людей. К нему внимательно прислушиваются за рубежом. Люди разных возрастов и профессий выступают на страницах «Правды». Это подлинно всенародная трибуна.
Здравствуйте. Мы будем через 5 минут.
Штат Техас. В городе Остин находится частная телекомпания Алекса Джонса. Он один из самых известных телевизионных деятелей в Америке и противник Уолл-стрит. From the InfoWars.com studios, it's Alex Jones. Шоу «Информационные войны». Несмотря на систематические блокировки аккаунтов в интернете, сейчас собирает миллионы просмотров.
На меня постоянно нападают. Нас пытаются прикрыть, а меня упечь за решетку. Это наша новая студия. Мы отсюда вещаем сразу на пару сотен американских радиостанций и телеканалов. Нас смотрят как на восточном, так и на западном побережье. Я хотел бы, чтобы мы находились более-менее в центре страны.
Алекс Джонс многое знает о закулисье американской политики и не боится об этом говорить.
В 1921 году был учрежден Совет по международным отношениям для контроля за всеми миллиардерами, всеми капиталами и средствами массовой информации. Трехсторонняя комиссия была учреждена в 1973. Совет по международным отношениям начал работать в 20-е годы, а Билдербергский клуб сотрудничал с Европой и США, образуя мировое правительство. И вот здесь карта. Главы ведущих банков, ректоры основных университетов, а также руководители главных СМИ. И все они относятся ко всем этим трем группам. Они составляют теневое корпоративное мировое правительство. Все эти люди против России. Все эти люди против национальных государств, против свободы. Они хотят господства мирового правительства. Они уверены, что правят всеми. Они против Бога. Я знаю, что Пентагон получает указания от крупных фондов. По сути, пытаются просто купить генералов, чтобы те разрабатывали стратегии борьбы против России. Транснациональные олигархи, глобалисты, преступники, которые контролируют политику Соединенных Штатов, считают, что Америка должна править миром. Опять же, наша нация находится в плену, мы живем в неволе. А Трамп не смог бы вернуть себе полный контроль, восстановить полностью свою власть в стране. Даже когда я был ребенком и подростком во времена Холодной войны, в 70-е и 80-е годы медиа не освещали Россию в таком негативном свете, как сейчас. Россия — это зло, Россия — это дьявол, все зло от России.
Алекс Джонс часто публикует разоблачительные материалы об американской телепропаганде, показывая, кто и как формирует русофобские взгляды. Съемки в офисе телекомпании CNN скрытой камерой.
Скажите, почему канал CNN постоянно говорит про Россию?
Из-за рейтингов.
Рейтингов?
Наши рейтинги сейчас невероятны. В мае этого года рейтинги CNN были намного выше, чем в прошлом году. Сюжеты о России и Трампе помогли CNN заработать миллионы. Чтобы вы понимали, он говорит, президент Трамп выдвинул тему Парижских соглашений по климату. И мы полтора дня обозревали эту тему. А потом президент CNN на нашей внутренней летучке сказал: «Отличная работа. Вы отлично отработали соглашение по климату. Но теперь давайте вернемся к освещению вопросов России».
Пол Крейг Робертс когда-то был советником президента Рейгана по экономике. 100% американец. Но сегодня он против глубинного государства, которое окопалось в Штатах, и против информационных войн.
Последний год клинтоновского режима правительство разрешило 6 мегакорпорациям выкупить 90% американских СМИ. Они больше не независимы. Полярных мнений больше нет. Если журналист выступает с каким-то неугодным заявлением, оно никогда не будет опубликовано. Если главный редактор одобрит эту публикацию, он просто вылетит со своего места.
Миллионы долларов тратятся из бюджета США на пропаганду против всех недружественных стран. Лишь одному агентству США по глобальным медиа, US Agency for Global Media, в 2019 году было выделено 808 миллионов долларов США. Из этих денег профинансированы и «Голос Америки», и «Радио Свобода». Это в два раза больше, чем совокупный бюджет Russia Today и медиагруппы «Спутник». А фонд противодействия российскому влиянию получил в прошлом году 275 миллионов долларов. Практически все доходы Google и Facebook от рекламы – это деньги транснациональных корпораций, тех самых элит, которые блокируют любые попытки сближения России и США. Недаром древние римляне говорили, кто владеет информацией, тот владеет миром.
Единственная функция СМИ – это транслировать четко контролируемые объяснения. Система контроля американской прессы выстроена даже гораздо более эффективно, чем в Советском Союзе, потому что многие русские осознавали, что СМИ находятся под контролем, а вот американцы этого не понимают.
7 декабря 2011 года при подготовке белоленточной революции в России Fox News показал ночную Москву в погромах и уличных пожарах. И все бы хорошо, но на щитах полиции были надписи на греческом языке, а в разгар зимы деревья на улицах столицы были зелеными. Канал выдал жесткие кадры разгона акций протеста в Афинах, а Греция, кстати, страна НАТО и член Евросоюза, за расправу полиции над демонстрантами в Москве. И только наличие RT и радио «Спутник» за рубежом хоть как-то помогло донести до мира истину, что на самом деле происходило в Москве.
Постсоветская внешняя политика в отношении России известна под названием «доктрина Вульфовица». В ней говорится, что первоочередная цель США – предотвратить возрождение нового противника на территории бывшего Советского Союза или где бы то ни было. Противника, который представлял бы такую же угрозу, какую представлял когда-то для нас СССР.
Основной накат информационно-психологической войны против России начался в 2014 году. И не только из-за событий на Украине. 10 годами ранее ЦРУ в своем анализе о перспективах мира до 2015 года предрекло распад России более чем на 8 частей и сокращение населения до 110 миллионов человек. Но этого не произошло пока. Вашингтон. Мы встретились с бывшим высокопоставленным руководителем Агентства национальной безопасности США, математик-криптограф
Уильям Бини. Работал в АНБ до 2011 года, оценивал риски ядерной войны. После 30 лет службы он ушел в отставку и передал гласности информацию о незаконной деятельности АНБ во времена администрации Джорджа Буша.
За последние 20 лет мы потратили 68 триллионов долларов на войну на Ближнем Востоке. Они хотят, чтобы война не заканчивалась, потому что так деньги по-прежнему будут течь рекой. Вот в чем весь смысл. Вот как это видит государство. А нам всем попросту морочат головы. При этом гибнет громадное количество людей. Я против этого. И президент Трамп, мне кажется, тоже.
В 2016 году Бини поставил под сомнение итоги расследования спецпрокурора США о якобы вмешательстве России в выборы в Соединенных Штатах. Эксперт считает, что переписка руководителя предвыборного штаба Клинтон Джона Подесты в действительности была скопирована непосредственно в офисе демократов кем-то из сотрудников, а не похищена хакером.
Взять, например, хакера Гуччифера 2.0 и Russia Gate. Все было на 100% сфабриковано. Это можно легко доказать, посмотрев данные, которые выложили WikiLeaks, а также информацию, которую Гуччифер 2.0 опубликовал. Там никто никого не взламывал. Данные, которые появились на WikiLeaks, а это, между прочим, 35 813 электронных писем, были в формате FAT. Так бывает, когда читаешь информацию, а затем переносишь ее на накопитель вроде CD-ROM диска или USB-флешки. У всех этих файлов одно и то же время внесения последних изменений. Это говорит о том, что файлы были переписаны на накопитель одномоментно, что невозможно сделать удаленно, когда информация скачивается последовательно. Это и есть доказательство того, что это не хакерский взлом.
Сегодня спецслужбы США имеют в своем арсенале самый большой в мире центр хранения и обработки данных. Находится репозиторий в штате Юта, неподалеку от местечка Блавдейл. Это огромный дата-центр с подземной частью. Сюда стекается перехваченная информация с мессенджеров, с электронной почты, записи телефонных разговоров.
У вас есть телефон?
Да-да, старенький уже, но его АНБ отслеживает.
Через телефон какую информацию с нас снимают?
Когда владелец айфона в любой точке мира заходит в свой аккаунт, спецслужбы могут добраться до данных и выпотрошить его полностью, прослушать все сообщения, да и вообще сделать все, что вздумается. Это самая настоящая слежка за населением.
В 2013 году Эдвард Сноуден, переписываясь с журналисткой Лорой Пойтрас, говорил: «Я собирал информацию о нарушении прав прежде всего американских граждан. Но поверьте, по сравнению с тем, что мы творим в других странах, американцы находятся в привилегированном положении».
Могу привести вам классический для Ближнего Востока пример. Они собирают компромат на арабских принцев, которые могут в интернете просматривать порносайты. А ведь в их странах подобное строго запрещено. Для спецслужб это рычажок, который можно использовать, когда принцы станут властителями своих стран. Теперь их есть чем прижать, заставить плясать под свою дудку. С политиками и компаниями то же самое. Переворошить их грязное белье, узнать обо всех пороках. Таким образом можно влиять на их решения. Так что да, это повсеместная практика. Любой парламентарий, любой человек во власти в зоне риска.
Мы сейчас, работая в Вашингтоне, как вы думаете, под подозрением?
Прямо здесь? Ну вы же со мной связались. Вы автоматически под подозрением.
Прямо во время интервью мы заметили двух незнакомцев, которые наблюдали за тем, как мы общаемся. Но как только мы развернули телекамеру в их сторону, персонажи спрятались за дерево. Штат Техас, город Остин. Разговор с обычным таксистом.
А вы откуда?
Мы из России.
Россия, Москва. Там очень холодно.
Да. А что вы знаете о России?
Ну, я знаю не так много России. Россия – самая большая страна в мире. В два раза больше Китая, в два раза больше США.
А что вы думаете о нашем президенте?
О Владимире Путине? Я считаю его сильным мужчиной. Я вижу, что он настоящий президент. Когда смотришь на его реакцию, становится понятно, что он жесткий. С ним никто не вздумает играть в игрушечки. Тяжелый.
Знаете, а мы с телевидения.
Да не может быть, серьезно?
Знаете, хотел вас спросить, а что насчет пропаганды, русофобии?
Это в каком смысле-то?
Что вы думаете о русофобии?
А что, существует еще одна фобия? Русофобия такая? Да вы шутите.
Что простые американцы обычно думают о русских?
Ну, большинство американцев, которые живут здесь, в Америке, они видят россиян так, как это показывают по телевидению. Поэтому нам нужно, чтобы больше русских приезжало сюда. Чтобы показали нам свою культуру, показали, кто они такие есть-то. Теперь понятно?
Да. Спасибо вам большое.
Вот так. Не думайте о фобиях и всем таком. Фобия вся здесь, у людей.
Сегодня русофобия стала главной темой для всех американских и британских телеканалов и газет. Но пока существует маленькая возможность узнать и другую точку зрения о том, как на самом деле живет Россия и что это за страна, у других телеканалов, газет и социальных сетей. А если представить себе, что больше нет ни традиционных телеканалов, ни обычных газет, а есть только интернет, который контролируется из одной страны, и все соцсети работают только по одному алгоритму, в которых альтернативная точка зрения, например, на Россию, просто исключается. Люди будут искать правду в соцсетях. А там только правильные новости, правильное интервью, правильная точка зрения, допущенная закулисными кураторами и стратегами информационной войны. Вот это и будет уже анти-новость.